Друзья, мы рады всех приветствовать. Мы приветствуем каждого, кто пришел на это место, и благодарим Бога за то, что прошла неделя, мы снова собрались вместе. У кого есть Библия, откроем книгу Откровения, 6 главу. Мы продолжим исследование этой книги, и наш семинар сегодня называется «Семь печатей и запечатления». Мы будем исследовать две главы, 6 и 7. Давайте обратим внимание на то, что когда в прошлый раз мы видели, что у сидящего на троне был свиток, запечатанный 7 печатями, и никто не мог раскрыть его, никто не был достоин, не имел права, не имел возможности это сделать, тогда Агнец, написано, взял этот свиток и готов был его раскрыть. Сегодня мы посмотрим, что же было там за 7 печатями. Вы знаете, даже в русском языке есть такая пословица «тайна за 7 печатями». Это когда запечатано, и люди не знают, что там внутри. Но здесь, в этом случае, это уже не тайна. Христос взял этот свиток и снимал печать за печатью, и Иоанн видел видение. Я еще раз хочу сказать, что это символические видения, это не буквальные. Это в символах и в образах было показано Иоанну, что будет в будущем. Но мы приступаем с вами к первому тексту и читаем. «И видел я, что Агнец снял первую из 7 печатей, и услышал я одно из 4 животных, говорящее как бы громовым голосом, «Иди и смотри». Мы читали с вами, что Иоанн был приглашен взойти на небо. Иоанн видел храм на небе, и если внимательно читать всю книгу Откровения, 14 раз Иоанн видит храм на небе. Это говорит о том, что он действительно существует. И мы находим с вами, что там происходят определенные события. И если читать внимательно, то посмотрите, 7 церквей, 7 печатей, 7 труб. Действие начинается на небе, продолжается на земле. И здесь, когда Агнец снимает печать за печатью, первые 4 печати он снимает, выходят 4 коня, которые тоже имели определенный смысл. Мы видим, что то, что происходит там, то это очень и очень важно. И для нас это очень важно. Теперь обратим внимание на первые печати. Первые 4 печати как бы предваряют и показывают, как выходят 4 коня и случаются то одно, то другое событие. Это видение относит нас к Захарии 6 главы. Там тоже 4 коня с всадниками выходят и направляются в разные стороны, чтобы осмотреть землю, обойти землю. Это очень важный момент. Почему в 4 стороны? Почему 4? В Библии 4 имеет особый смысл. Это разные стороны географические. Север, юг, восток и запад. И вот это 4, это значит по всей земле, во все стороны охватить все. Это смысл вот этих 4 коней. Когда мы смотрим с вами на 2 стих, здесь написано: «И взглянул я, и вот конь белый, на нем всадник, имеющий лук. И дан был ему венец, вышел он как победоносный, чтобы победить». Мы говорили с вами о том, что 7 церквей – это 7 периодов христианской церкви. 7 печатей – это те же самые периоды, только последние 2 печати – периоды смещенные. И мы позже об этом скажем. Первый конь символизирует первую христианскую церковь. Первое столетие от смерти Христа до 100-го года. Первое столетие христианская церковь была победоносной. Конь и всадник для того времени, для той культуры, это был символ победы. Это был символ такого торжества, триумфа. И вот здесь белый конь символизирует победу. Апостольская церковь действительно очень много трудилась. Белизна говорит о чистоте учения. И апостольская церковь триумфально проповедовала весть Евангелия. До 100-го года все было хорошо. Да, их преследовали, но она была триумфальной. Теперь следующий момент. Мы должны помнить, что в первые века, в несколько веков, хотя не было ни телевидения, ни интернета, ни всех возможностей, ни церквей, как мы сегодня имеем, но масса людей, по скромным подсчетам, это более 5 миллионов человек приняли христианство в первые два века. И при тех возможностях, которые тогда были, это очень много. Люди пришли, поверили во Христа, обратились, покаялись по всей Римской империи. И это очень важно. Посмотрите, я еще раз хотел вернуться вот к этому символу, что четыре коня идут, чтобы обойти землю. Это в Захарии это выражение. Обойти можно было в восточной культуре только свою собственность. Ограды не было, и человек не мог переступить через межу, но он мог обойти свою собственность. Помните, в книге Иова Бог спрашивает сатану, где ты был? Он говорит, я ходил по земле и обошел ее. Нам кажется, это малозначительным, но это очень важно, потому что смысл «обошел» – это заявка на права, что я обошел ее как свою собственность, эту землю. И здесь мы видим с вами, что эти кони вышли обойти эту землю, но на земле началась борьба. Посмотрите в отношении следующей второй печати. «И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее, иди и смотри. И вышел другой конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч». Вот здесь, когда христианская церковь стала распространяться, сатана воздвиг большие гонения. Здесь символически показано конь рыжий, в другом переводе сказано конь красный. И когда речь идет о том, что он в руке дан был меч, люди убивали, мир был взят с земли, это войны, преследования, проблемы и так далее, и так далее. Мы говорили с вами о том, что начиная с 100-го года гонения на христиан усилились. Вот сотого, как раз второй период, вторая печать или вторая церковь сотого по 313 год, это были самые сильные гонения. Кроме этого, мы говорили с вами, что в 135 году Бар-Кохба поднял восстание, и тогда римские воины жестоко подавили, и после этого преследовали и евреев, и христиан, и всех. И все это говорит о больших-больших проблемах и переживаниях. И только в 314 году император Константин подписал указ, который давал свободу христианам, и тогда преследования остановились. Подходим к третьей печати. Что же в отношении третьего животного? В отношении третьего коня, смотрите, что написано. «И взглянул я, и вот конь вороной, на нем всадник, имеющий меру в руке своей, и слышал я голос посреди четырех животных, говорящий, хиникс пшеницы за динарий и три хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай». Посмотрите на ситуацию. От печати к печати ситуация ухудшается. Конь был сначала белый, потом идет вороной, потом идет рыжий, потом вороной идет. И когда мы читаем, нам непонятно, а почему же здесь всадник имеет меру. Мера – это всегда ограничение, это лимит. Мера – это взвешивание и ничего больше. Вот столько положено, и все. Здесь всадник имеет меру. Посмотрите, начиная с 313 года по 538 год, это следующий этап, это третья церковь, как мы говорили, или третья печать, как сейчас говорим, показывает, в этом периоде произошли удивительные события. Христианская церковь раньше была гонима, теперь стала господствующей. Это произошло быстро, когда император дал свободу, и вдруг выяснилось, что христиан большинство в Римской империи, что многие опять пришли в нее, христиане стали рушить языческие храмы, строить свои храмы. Они не только получили свободу, руководство стало добиваться политической власти. И римские императоры постепенно делегировали часть политической власти христианскому руководству. Это плохо, это очень плохо, потому что Христос сказал: «Божье Богу, а Кесарево Кесарю». Разделение властей должно быть по библейскому принципу. Но когда христианство стало пользоваться политической властью, это была большая-большая проблема, о чем в последующем мы с вами поговорим. Причем здесь хиникс, причем здесь динарий? Динарий – это была монета, за которую разнорабочий в то время работал целый день. Хиникс – это мера, это чашка, которая вмещала около литра. И пшеницу мерили вот этой мерой, она называлась хиникс. Она около литра вмещала. Теперь посмотрите на ситуацию. Нужно было работать целый день, чтобы получить чашку пшеницы. Это нормально или нет? Это голод. Это называется голод. Так вот, когда мы читаем Священное Писание и смотрим на эти символы, что означает хлеб? Это Слово Божье. Наступил голод Слова Божьего, лимит, ограничение. Люди не имели доступа к Священному Писанию. Был один единственный перевод вульгата на латинский язык, тогда как Римская империя говорила на греческом языке, тогда как были разные национальности в том месте, и люди не могли исследовать Священное Писание. Именно в этом периоде были заложены основы для того, чтобы в последующем вообще простым людям, кроме священников, запретить исследовать Священное Писание. В следующем периоде тоже это же и произошло. Вот поэтому здесь показан всадник с мерой, которой и мера очень ограниченная. Но написано, что елеем вина не повреждай. Елей – Дух Святой, а вино – символ пролитой крови Христа. Конечно, вопрос о проповеди Евангелия, что люди спасаются через Христа, это не было повреждено. Но ограниченное количество людей имели доступ к Священному Писанию. Посмотрите на следующую печать. Когда снимается четвертая печать, Иоанн видит конь бледный и всадник, имя которому смерть. Конь бледный, в оригинале ближе к греческому цвет гангреновый, это неотвратимая смерть. И написано, что дальше? И ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли. Это период с 538 года по 1517 год. Это мрачное средневековье. Это как раз время, когда во всех отношениях был упадок во всем, в культуре, в искусстве, в религии, когда Священное Писание запрещалось исследовать, когда главенствующая католическая церковь преследовала всех инаковерующих. Пылали костры. Всех еретиков, кого церковь объявила еретиком, всех сжигали. И написано: «Ад следовал за ним». Ад – это образное выражение. Если говорить о Ветхом Завете, то слово «ад» переведено с древнееврейского «шеол», что означает «могила». Конь идет, и могилы умножаются. Но нигде не написано в Библии, что происходит там, в Шеол. Поэтому здесь не нужно строить догадок. Шеол – это место, куда отправляются умершие, то есть могила. Но что там происходит, нигде в Священном Писании, тем более в Ветхом Завете, не объясняется. Мы более подробно коснемся этого вопроса еще в будущем. Посмотрите даже на примере истории России. Когда Россия приняла христианство, это был X век, князь Владимир сначала пригласил византийских священников, болгарских священников, они пришли, крестили его, крестили Русь, все это было под давлением, люди наполовину остались язычниками. Русь не была, она была покрещена, но она не была обращена в христианство по-настоящему тогда. Это большая разница, это большая разница. Люди формально приняли, потому что князь приказал, и все, деваться некуда. И вот это было также большой-большой проблемой и для России, и для Европы тоже. Когда здесь написано, что ад, смерть следовала за этим всадником, речь еще идет и об общей обстановке. В средние века очень многие люди в те годы, вот в этот период, умерли от чумы, от болезней. В этом же периоде шла так называемая Столетняя война. Периодически вспыхивали разные конфликты, войны между Францией и Англией. Шла борьба за господство. И в результате войн, в результате чумы, болезней, Франция потеряла 2/3 населения вот в этом периоде. Поэтому здесь и сказано, что ад следовал за ним, что это самое мрачное время, самый мрачный период, который когда-либо был в истории. Когда мы читаем с вами дальше по поводу пятой печати, Агнец снимает пятую печать, и что видит Иоанн? Он увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка Святой Истины, не судишь, не мстишь животным, не мстишь, простите, живущим на земле за кровь нашу?» Интересно, вот на этом тексте очень многие строят целые доктрины. Что такое душа, что такое жертвенник, как это Иоанн символически увидел, где находятся души праведников и так далее. Здесь нужно подходить с позиции святилища. Мы с вами показывали на экране святилища, что жертвенник медный, на котором приносили жертвы, стоял вне храма. Жертвенник курения был внутри скинии. Так вот, здесь речь идет о жертвеннике, который стоял вне храма, не в святилище. На нем приносились жертвы. Исследователи книги Откровения приходят к выводу, что жертвенник – это символически, здесь Иоанн видит нашу землю. Души убиенных, которые вопиют, это люди, которые были убиты за Слово Божие и похоронены. Есть тексты. Например, книга Бытия, когда Каин убил Авеля. Что сказал Бог Каину? Каин, кровь Авеля вопиет о справедливости. Это образное выражение. То есть ты несправедливо убил своего брата, и кровь вопиет. Но кровь-то не может разговаривать. Это символическое выражение, которое говорит о том, что всякое преступление, оно требует восстановление справедливости. И теперь Иоанн видит, что жертвенник – это наша земля, и он говорит, Эти души вопиют, доколе ты не мстишь, не восстанавливаешь справедливость. Действительно, после мрачного средневековья, когда миллионы, миллионы людей были убиты за то, что читали Библию, за то, что верили, как там написано, за то, что не соглашались с официальной католической церковью, они погибли. И, конечно, это вопиет о справедливости, когда же Бог остановит все это. И в следующем периоде, который начался с 1517 года до 1798, вот этот период, когда началась реформация, когда Мартин Лютер, Цвингли и другие реформаторы подняли свой голос в защиту истины, этот период уже называется как бы периодом реформации, когда Европа стала пробуждаться, когда пошли положительные изменения. Тогда и философы, и политики стали говорить о правах человека, о религиозных свободах и так далее, и так далее. Хотя до самой свободы было еще далеко, но люди уже стали обсуждать эти вопросы. Я коротко коснусь только вопроса, что такое душа. Библия говорит, Левит 17 глава, душа человека в крови. В оригинале написано на иврите, душа человека есть кровь. Это не есть что-то такое, что живет вне человека и после его смерти. Душа живет тогда, когда живет сам человек. Это прямо написано в Священном Писании. И вот этот принцип, что пролитая кровь вопиет о восстановлении справедливости, он как раз и здесь показан был Иоанну. Здесь написано, что они за Слово Божие, не за что-то другое, за Слово. Это означает, что они знали Слово, придерживались, и когда кто-то пытался заставить их нарушить это Слово, они сохраняли его. За это они и пострадали. Но мы читаем с вами, что дальше тоже очень образно, символически сказано, «И даны были каждому из них одежды белые, и сказано было, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Опять Иоанн видит это символически, что ему показана такая картина, что в будущем преследования тоже будут. И хотя небо признает их как спасенными, но суд будет. Время, когда Бог раскроет на суде все эти вопросы, время наступит обязательно. И здесь показано, что в будущем и братья их, и сотрудники, такие же, как они, тоже будут еще убиты. Это очень важно понимать. Нам показано здесь, что время наступит, когда Бог все приведет на суд. Суд, он крайне необходимый. Мы сегодня говорим с вами о том, что наш земной суд отличается от того библейского. Как-то мы уже обсуждали с вами этот вопрос, я хочу только коротко напомнить. Если на земле проблема суда заключена в том, чтобы изобличить преступника, доказать его вину и наказать его, то небесный суд имеет совершенно другие цели. Небесный суд, для него самое главное – это раскрыть правду. Всю правду. И второе – восстановить справедливость. И только третье – это наказание нечестивых. Потому что проблему греха, проблему преступности невозможно решить, если не раскрыть правду и не восстановить справедливость. Можно сколько угодно осудить людей, посадить в тюрьму или там приговорить к высшей мере, но этим ничего не решается, если в корне проблема не решена. Так вот, здесь мы говорим о том, что Бог обещает все это раскрыть. Ведь посмотрите, проблема средних веков. Люди, которые заявляли, что они дети Божьи. Люди, которые формально принадлежали к церкви, преследовали других, которые тоже заявляли, что они дети Божьи. Так кто же дети Божьи? Или те, или другие? И на суде это все будет раскрыто. В книге Даниила есть такой очень интересный текст. «Суд был дан святым Всевышнего». Это не означает, что святых судили. Посмотрите, есть в Псалме 81 интересный текст. «Дайте суд бедному, сироте, угнетенному, и нищему оказывайте справедливость». Псалом 81. «Дайте суд тому, кого угнетают». То есть восстановите справедливость, раскройте правду. Справедливость, решите эти вопросы. Вот это и есть библейский суд. Поэтому Бог приготовил его, этот библейский суд, когда угнетенному, преследуемому Бог восстановит его в правах, восстановит справедливость. И Бог только может сказать, кто же дети Божьи. И Бог покажет на суде или те, кто преследовали, или те, кого преследовали. И об этом как раз и мы и говорим. Здесь речь идет о том, что в будущем подождите немного, дополнится число, и тогда будет суд. Вот об этом эта мысль в пятой печати. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кровь». Когда мы говорим о шестой печати, мы говорим, что здесь шестая и седьмая печати по времени не совпадают с семью церквами, с периодами семи церквей. Шестая печать – это начиная с 1798 года до второго пришествия Христа. И здесь мы читаем, что померкло солнце, началось землетрясение. Мы читаем о том, что здесь произошли события, о которых Христос сказал, что они предваряют второе пришествие. И по сути, мы знаем, что было великое землетрясение, особенно вот в конце 18 века, в начале 19 века, Лиссабонское землетрясение, затмение Солнца, необычное затмение Солнца. Мы знаем, что периодически существует затмение, но то, которое было в 19 веке, необычное было, падение звезд было, метеоритный звезд, дождь и так далее, и так далее. Но все это только начальные признаки второго пришествия. Уже прошло более 100 лет, более 150 лет, но пришествие не наступило. И мы понимаем сегодня, что эти начальные признаки говорят о последнем времени, о наступлении последнего времени, но когда подойдет время пришествия, землетрясения будут более серьезные. Солнце будет жечь, Писание говорит. Писание говорит о том, что катаклизмы на земле будут увеличиваться, увеличиваться и увеличиваться. Не было никогда такого, чтобы цунами, как вот несколько лет назад в Азии было цунами, чтобы цунами погубило сразу 300 тысяч человек. Такого в истории никогда не было. Не было никогда таких катаклизмов, которые сегодня происходят в природе. И это все будет учащаться, и это все будет увеличиваться. Мы с вами понимаем, что, наблюдая эти признаки, у нас растет вера. Наблюдая эти признаки, мы понимаем, в каком периоде мы живем, сравнивая эти периоды со всей историей. Посмотрите дальше, в 13 тексте написано, «Звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром». Но дальше, в 14 тексте, мы читаем о признаках, которые еще не происходили. Смотрите, «И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора, остров сдвинулись с мест своих». На сегодняшний день эти катаклизмы еще не произошли. Это означает, что мы живем в периоде между 13 и 14 текстах. Вот в этом периоде мы живем. Потому что здесь просто такой охват истории идет в двух текстах, может быть, столетия. Но мы живем вот в этом месте. Когда мы читаем с вами о последнем 14 тексте, посмотрите реакцию людей на эти катаклизмы. «И цари земные, и вельможи богатые, тысяченачальники, сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещере и ущелье гор». Почему здесь так перечисляется? Это все слои общества, тогдашнего общества. То есть для получателей этой книги, этого видения, они понимали, что богатые, бедные, рабы, свободные – это социальные слои общества. Все скрылись и что говорили? «Падите на нас, камни, сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Люди – это не то, что люди в страхе, потому что когда они видят уже пришествие, они в страхе. Это не то, что Бог желает наказать или Бог специально стращает людей. Библия говорит, что Бог как огонь, поедающий для грешника, для нечестивого. Человек нечестивый, который отвергает Бога. Он не может выдержать его присутствие, и он готов, чтобы горы и камни упали на него, только бы не видеть Бога. Только бы не смотреть на это сияние. Об этом говорит Писание. Потому что для него это очень тяжело. И эти люди задают вопрос. «Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» И снова, если говорить о гневе, можно было много говорить. Гнев Божий – это не гнев человеческий. Вот как ни странно, люди иногда это смешивают и не могут разделить. Бог ненавидит грех. Бог гневается на человека, когда человек делает грех. С другой стороны, Божий гнев – это оставление человека. Мы даже трудно нам себе представить, что будет с нашей землей, с нами самими, с человечеством, если Бог оставит нас. Это самое страшное. Самый простой пример, это, конечно, такой очень шокирующий пример. Что будет, если вы 2-летнего ребенка бросите в толпе людей и уйдете? Что для него будет? Это то же самое, если Бог оставляет человека. Но сначала человек оставляет Бога, а потом Бог оставляет его. И вот это и является гневом Божьим. Бог оставляет человека на произвол судьбы, потому что он отказался от него. Это выбор не Божий, это выбор человека. Люди, когда отрекаются, тогда Бог ничего уже не может сделать. И вот этот день гнева, это тогда, когда Бог перестанет защищать людей, перестанет помогать им. Это день гнева, когда он перестанет поддерживать их, охранять. Это очень-очень серьезно. Псалом 1, который написал Давид, в первом псалме сказано, если здесь в Откровении написано, кто может устоять, то первый псалом отвечает, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, путь нечестивых погибнет. Вы понимаете, как Библия связана? Здесь в Откровении вопрос, в Псалтыре ответ. Кто может стоять? И тут речь идет о суде, и там речь идет о суде. То есть на суде могут устоять только праведники. Конечно, день гнева, с другой стороны, это возмездие нечестивым. Ведь проблема не в том, что человек оставляет Бога, уходит от Него, а проблема в том, что человек, уходя от Бога, поддается под влияние сатаны и начинает преследовать верующих в Бога. Человек не может быть нейтральным. Никогда. Он не просто уходит, он просто уходит из-под руководства Божьего и становится под руководство дьявола. А дьявол использует этого человека для ненависти, для предательства, для убийства детей Божьих. Вот в чем вопрос. Поэтому наступит время, когда всему этому будет не только конец, когда на суде все это будет раскрыто. Итак, 6 глава заканчивается вопросом: «Пришел великий день гнева его, кто может устоять?» Это шестая печать, которая подводит нас ко второму пришествию, и седьмой печати мы не видим дальше. Седьмая печать будет позже. Седьмая глава, она как бы вклинивается между шестой печатью и седьмой. Это глава, она говорит о спасенных. Эта глава говорит о запечатлении. Посмотрите, Иоанн говорит: «Я увидел четырех ангелов, которые стояли на четырех углах земли, держали четыре ветра, чтобы не дул ветер ни на море, ни на землю, ни на какое дерево». Первый стих седьмой главы. Опять мы говорим, что ангелы всю землю по всем направлениям, они сдерживают что? Катаклизмы. Они сдерживают природные разрушительные явления. Зачем? Почему? И он увидел иного ангела, который пришел от востока солнца и имел печать Бога живого. И он сказал четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И снова, если бы у нас было время, можно много подробно говорить, что такое печать. Я скажу только коротко. Печать в то время в Ветхом Завете – это символ власти. Печать – это символ собственности. Это не то, что сегодня, когда люди ставят на документе печать. В древности она имела гораздо большее значение, чем сегодня. Ее ставили всегда, когда подписывали документы о собственности, указы царя скреплялись печатью. И это было разнообразие печатей. И рабы имели клеймо или печать того, что они рабы, чьей собственностью они являются, и так далее, и так далее. Но в этом тексте смысл простой. Мы снова обращаемся к видению пророка Иезекииля, где Иезекиилю он видел видение, и он видел мужчину с прибором писца, и ему было сказано: «Пройди по Иерусалиму, и на челах людей, скорбящих и воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». Этот человек, этот мужчина должен был поставить знак на челах, на лбу у тех, кто не только не совершает грех, не только не участвует в том, что творилось в Иерусалиме в дни Иезекииля. Вы знаете, что тогда творилось идолопоклонство. И даже в храме были нарисованы картины, и Иезекииль видел это в видении. И он видел, что некоторые священники и левиты поклонялись и занимались идолопоклонством. Так вот, Иезекиилю было сказано: посмотри, этот мужчина с прибором писца должен поставить знак на тех, кто и не поклоняется идолам, и сожалеет, переживает, который воздыхает, он не согласен с этой ситуацией. Точно так и здесь ангел говорит: подождите, остановите все природные явления, поставим печать. Для чего? Чтобы отличить нечестивого от праведного, чтобы собственность Божья была видна. И действительно, мы находим с вами, что это произошло запечатление. «И слышал я», Иоанн говорит, «число запечатленных. Их было 144 тысячи из всех колен Израилевых». Тексты с 5 по 8 вызывают очень много дискуссий среди христиан. Там перечисляются колена Израилевы, из каждого колена по 12 тысяч было запечатлено, и всего 12 на 12 тысяч 144 тысячи. Эта цифра всегда вызывала определенные дискуссии, потому что важен вопрос, это буквальное число или это символическое число? Есть и такая точка зрения, есть и такая точка зрения. Но давайте посмотрим. Если это число буквальное, значит, эти люди буквально должны набираться из колен Израилевых. Где сегодня колено Израилевы? Они рассеяны. То есть сегодня 10 колен растворились вообще и растворились не вчера, они растворились еще за 6 веков до Рождества Христова. Остались 2 колена Иудина и Левиина, из которых еще более-менее можно найти евреев оттуда. Причем не просто найти, я говорю, более-менее подходящих под описание 144 тысяч. У нас просто нет времени читать признаки этих людей. Насколько они верны, что они делали, что они не делали, почитайте в 7 главе. Но это, если мы понимаем буквально. Большинство исследователей приходят к выводу, что это число символическое. Это образ духовного Израиля. Это чисто символическое число, которое говорит о том, что люди не поклонялись никому, кроме Господа. Число 12 – это число завета. Они вступили в завет с Богом и поклонялись только Ему. Поэтому мы приходим к выводу, что это число символическое, но читаем дальше в 9 тексте. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен, колен, народов и языков, стояло пред престолом, пред агнцем, в белых одеждах, с пальмовыми ветвями в руках своих». Иоанн видит уже спасенных. Если первое число запечатленные, то это уже спасенные. И также мы находим, что эти запечатленные будут входить в это число спасенных. Это естественно. Это естественно. Так вот, эти люди уже были из всех колен, племен, языков. И сколько их было? Невозможно было счесть. Есть сегодня очень такая распространенная идея, что спасенных будет немного. Это ложная идея. Почитайте книгу Откровения. Иоанн говорит, тьмы тем, тысячи тысяч, невозможно было посчитать. Это библейское понимание спасения. Иоанн в этом видении видел символически, представлено было вот это огромное количество, которые в будущем будут спасены. И в этом нет никакого сомнения. И о них тоже есть написано о том, что они остались верны Богу, что они пережили скорбь. И когда Иоанну задан вопрос, кто они, Иоанн говорит, «Господин, ты знаешь, кто они». И тогда один из старцев говорит, «Да, это люди, которые пришли от великой скорби и омыли одежды свои кровью Агнца». То есть они уже спасены. Снова мы видим эту идею, что человек не усилиями попадает в царство, не заслугами своими, невозможно его заработать, только дар, как подарок от Бога. Бог дает людям рай. Только благодаря крови Христа характер может быть чистым.
Одежды омыть, то есть сделать чистым характер, можно только через веру в Иисуса Христа. И это видение показывает нам именно эту мысль. Мы находим с вами также, что эти люди пережили великую скорбь. Это великое множество, это спасенные, которые спасены в течение всех веков. То есть это люди, которые жили в древности, в средние века, в последние. Это в целом, в общем, всегда. Начиная от Авеля, и как Христос сказал при Христе, это был период от Авеля до Захарии, который был убит, всегда верные дети Божьи терпели преследования от неверных детей Божьих. Всегда верные дети Божьи подвергались насмешкам, потому что они сохраняли веру в Бога. Поэтому, когда вы видите, что верующий преследует другого верующего, то можно с уверенностью сказать, что тот, кто преследует, это от сатаны. Любое преследование – это от сатаны. И здесь мы читаем с вами, что эти спасенные восклицали громким голосом и говорили: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу!» И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и пали перед престолом на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Аминь! Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». Они прославляют Бога за дар спасения. Они прославляют и благодарят Его за то, что они получили этот дар от Него. Все множество вместе с ангелами прославляют Его. И теперь написано, что они пребывают пред лицом Бога, служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Вот это выражение «сидящий на престоле». И когда будет обитать, можно перевести как «накроет покров над ними». И дальше написано: «Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, не будет палить их солнце, никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Это обетование, прекрасное обетование для спасенных. Те люди, которые остались верными Богу, несмотря на насмешки, несмотря на преследования, они будут вместе с Агнцем. В чем же здесь благая весть для нас? Прежде всего, я еще раз и еще раз хочу подчеркнуть, раскрыть этот свиток и снять все семь печатей смог Агнец, который умер за нас. Он заплатил за наши долги. Мы говорили, что это свиток, это купчая крепость. Это долги его детей, это список, это история, отступление его детей от истины. Но если люди каются, если люди обращаются, Бог прощает. Бог прощает и покрывает эти все долги. Божья печать – это принцип нашей принадлежности. Это не буквальная печать, которая ставится на чело или на руку, о чем мы будем говорить позже. Это духовный смысл, кому я принадлежу. Чьими принципами я живу, чью волю выполняю, чьими законами руководствуюсь. Это значит, печать у меня внутри, это принадлежность, это собственность. Чья я собственность? Может быть, только самому себе. Может быть, я живу только для себя. А может быть, для кого-то и для чего-то еще. Но самое главное – что Божья печать, она защищает. Она защищает от катастроф, от смерти. Божья печать, она помогает нам понять, что мы Его дети. Вот почему мы в ней особо нуждаемся. С Спасенный не только увидит Небесного Отца, Он приготовил для них все. Написано, пища есть, есть все необходимое в Царстве Божьем. И не будет ни жажды, не будет солнца палить, не будет того всего, что мы переживаем сегодня. Дорогие друзья, пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы мы помнили, Бог желает видеть нас там в Царстве. Бог приглашает нас туда. Он желает поставить свою печать на каждом человеке. Он желает, чтобы в наших сердцах были его принципы, и с любовью сегодня работает над этим, работает над спасением каждого человека. Пусть добрый Святой Отец коснется наших сердец, и когда мы почувствуем влияние Святого Духа, и когда мы поймем, что Бог призывает нас, давайте откроем наши сердца и всегда будем благодарны Ему за этот великий дар спасения. Аминь.